Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение». Традиционно по пятницам она выходит в прямом эфире после 17 часов. Николай Сванидзе, гость этой студии. Здравствуйте, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Давно не виделись, но такой уж график теперь у нас. Давайте пройдемся по событиям последних дней и, может быть, дня сегодняшнего. Такая супер сделка заключена в Москве после консультации в Кремле, после встречи высшего руководства страны с президентом и главой сербского кабинета. Заключена действительно мега-сделка. Ну и различные, разумеется, инсинуации на этот счет существуют. Чего хотели сербы? За что они продали достаточный объем нефтегазового сектора своей страны? В обмен на что?
Во-первых, не нужно полностью отрицать возможность экономической выгоды для них с этой сделки. Почему, собственно? Если же говорить о чисто политической составляющей, я думаю, что нынешнему руководству Сербии было очень важно заручиться поддержкой России на нынешних выборах в Сербии. Потому что там, как известно, очень жесткое противостояние имеет место между двумя кандидатами, ныне действующим Тадичем и его оппонентом Николичем, между двумя кандидатами очень разных позиций. Они очень разные люди и очень разные политики. Тадич более умеренный, более прозападный. Николич более, то есть не более, он просто националист и антизападник. И он пытался и пытается разыгрывать такую пророссийскую карту. Тадич, видимо, поскольку Россия очень популярна в Сербии, особенно после истории с Косово, когда Россия заняла в данном случае абсолютно последовательную позицию в отношении Косово. Мы сейчас не будем обсуждать наше отношение к этой позиции с точки зрения интересов России. Хотя ничего против этой позиции...
о том, что на самом деле мы...
Хотя я, кстати, ничего против этой позиции не имею.
Не в поддержку Сербии выступаем, а в поддержку международного
права. В поддержку принципов международного права. Но это не важно. Тем не менее, в данном случае принципы международного права совпадают с позицией Сербии. Причем и сербского руководства, и сербского населения. И за это Сербия нам очень благодарна. И поэтому рейтинг России сейчас в Сербии очень высок. И, конечно, каждый кандидат хочется заручиться поддержкой России. Поэтому Тадич, приехав в Сербию и помахав бумажкой с договором перед своими избирателями, он очень много очков приобретет.
Скажите, а верно ли, что Москва встретилась лишь с Тадичем, но не с его оппонентом Николичем? Николич ведь тоже в Москве.
Николич в Москве, но дело в том, что, чтобы понимать под Москвой, Москва большая.
Ну хорошо, президент Путин.
Президент Путин с Тадичем, а с Николичем не встречался. Вот ведь какая штука-то. Мало ли кто в Москве. Мало ли кто еще в Москве. В Москве много народу приезжает в нашу необъятную столицу. Николич, насколько я понимаю, он был приглашен в Международный комитет Государственной Думы. Вот если мне память не изменяет.
Совершенно верно, да.
Вот и все. Это, конечно, уважаемая инстанция, но это все-таки не президент страны и не премьер-министр страны. Вот. И это очень существенная разница в уровне приема. Вот не исключено, что... Если бы договоренность экономическая, очень важная, действительно не была достигнута, то Тадича бы несколько дистанцировали, а Николича приблизили, и тогда он бы набрал очки. Я думаю, что вот то, что произошло в Москве, сыграет определенную роль в раскладе сил на выборах в Сербии.
Вероятно, да, но смотрите, какая история получается. Складывается ощущение, что... Москва, ну такая, знаете, официальная, как всегда, сделала ставку на какую-то одну политическую силу, как это было, скажем, на Украине во времена противостояния Януковича и Ющенко в свое время, когда президент Путин поздравил с победой Януковича дважды. Можно ли сказать, что сейчас Москва наступает на те же грабли?
Нет.
Я поддерживаю лишь одну
На мой взгляд, нельзя так сказать. Вот как раз в том, что касается Украины, да, там это было очень азартно, не вполне продумано и с такими, в общем, достаточно не позитивными для нас последствиями, и для нас, и для российско-украинских отношений. А в данном случае по-другому. В данном случае как раз была игра, имела место, достаточно серьезная. Вначале было ощущение, если вы смотрели, скажем, наши там, федеральные каналы телевизионные, возникало ощущение, что мы старее на стороне Николича. Потому что он антизападник. А у нас сейчас с Западом, в всяком случае, на уровне разговорном, разговорного жанра отношения оставляют желать лучшего. И если ты Америку клеймишь, так вроде как ты нам мил. И мы вроде как Николича приподнимали. И возникало ощущение, что мы за Николича. И я думаю, что и у Николича возникало ощущение, что мы за него. Но вот выяснилось, что есть у нас игра. И поскольку вот это экономическое соглашение, которое заключено, оно прежде всего очень нам выгодно, я считаю, что Москва поступила прагматично. Вот Тадич пошел на это. Получи конфетку, возьми с полки пирожок. Мы против тебя, Тадич, не возражаем. Я считаю, что нормально.
Николай Звонидзе отвечает на ваш вопрос. Давайте вернемся к российской политической, внутриполитической жизни. Неопределенной остается ситуация вокруг пары претендентов на высший государственный пост. Один из них официальным кандидатом является господин Зюганов. И в последние дни ежедневно он не исключает свои возможности снятия с выборов, увязывает эту историю с действиями «Единой России». Давайте, наверное, сначала Зюганова обсудим, а потом вернемся к Касьянову, потому что у него совсем иная история. Итак, в чем торг Зюганова с Кремлем, если он есть?
На мой взгляд, торг, во всяком случае, стороны Зюганова определенный имеет место, в любом случае, он желателен. Я не знаю, согласен ли с этим Кремль. Идет ли Кремль на этот торг? Раньше всегда шел. А теперь с позиции своей подавляющей силы, может, и не пойдет. Скажет, а о чем мне с тобой торговаться? Я тебя и так, в общем, съем.
Ну, значит,
и это... как и съем с тем гарниром и в таком количестве, в каком захочу съесть. И зачем мне с тобой торговаться, если ты мне не оппонент, фактически?
Значит ли это, что Зюганов попал... в ситуации Цусванга, знаете, когда каждый следующий ход хуже, чем... лишь ухудшает твое положение.
Да.
Пойдет он на выборы, одна история. Не пойдет, его съедят внутрипартийные склоки.
Дело в том, что у него действительно положение незавидное в данном случае у Геннадия Андреевича Зюганова, потому что это... Я бы сказал, что это не вполне даже его личное положение незавидное. Незавидное положение у его партии, но у него тоже как у лидера этой партии. Действительно, если он идет на выборы, получает очень слабый результат. Вот последним данным не исключено, что он даже уступит второе место Жириновскому. А это для него, конечно, будет постыдно. И его электорат, и актив партийный ему этого не простят. Я думаю, что для него это будет значить обязательный, уже просто неизбежный конец его политической, серьезной политической карьеры. А если он не идет на выборы, ну, это значит, что просто он уходит с ковра, признавая свое поражение. Просто отказывается от боя. Еще хуже. Политик, который представляет партию в течение десятилетий, просто подавляюще владевший Россией, потому что, ну, что такое КПРФ? Это наследник КПСС. И вот и вроде бы и левая страна, и все время говорит, им пенсионеров до черта. Страна левая, и стареющая по возрасту, и бедная. Ну, все, просто ветер дует в твои паруса. И никак ничего, и тут даже от выборов отказывается. Ну, никуда не годится. Это будет означать фиаско.
Так тоже. Что вы считаете, какой путь выберет Геннадий Андреевич?
Я не знаю, какой он путь он выберет. Я думаю, что он до последнего будет пытаться... что-то выторговать у Кремля, какое-то, может быть, более или менее достойное...
Второе место.
Второе. Ну, дело вот в чем. Давайте называть вещи своими именами. Ему никто не может обещать какого-то места. Второго или третьего. Ему могут обещать большее или меньшее представительство, скажем, там, в средствах массовой информации, да, большую или меньшую активность его избирательной кампании, а уж сколько он возьмет, никто ему дорисовывать не будет. Это мы с вами можем точно предположить. Кому он нужен, ему дорисовывать? Поэтому так ему могут обещать, что его гнобить не будут. Вот, видимо, он как-то вот ждет, что ему скажут в этом направлении. Дождется ли, не знаю.
Но, господин Касьянов, что вы думаете о неопределенности ситуации с ним связанной?
Вы знаете, с господином Касьяновым, конечно, загадка для моего ума имеет место, потому что...
Что именно?
Я скажу. Дело в том, что Михаил Михайлович Касьянов, в общем, конечно, обреченный кандидат на одно из последних мест в избирательной гонке. Одно из последних, потому что там еще будет господин Богданов, как известно. Вот. Кто из них займет почетное предпоследнее место, мы не знаем пока. Но, в всяком случае, скажем так, Касьянов не фаворит, согласимся на этом. И в тройку он не войдет. Мало того, ему предстоит, если захотят его оппоненты только, стать мальчиком для битья во время избирательной кампании. А это всегда очень неудобно для самого объекта этого битья и вполне комфортно для тех, кто этим битьем занимается. Поэтому он очень удобный кандидат и для власти, и для основных привычных оппонентов власти. Всем в данном случае Михаил Михайлович хорош. И откуда взялась идея, если это идея, не пустить его на выбор, я, честно говоря, не знаю. Кому это может быть выгодно? Вот не знаю. Но можно предположить...
Если он получает статус официального кандидата в президенты, понятно, что он получает и доступ к телерадиоэфиру.
Да ради бога.
В том числе.
Да ради бога, ну и что? Знаете, это на самом деле... Понимаете, Алексей, на мой взгляд, это, конечно, то, что у нас одни политики имеют гораздо больше доступа к эфиру, чем другие, это понятно нам всем. Но и это плохо. Но из этого вовсе не значит, что если каким-то политикам резко увеличить доступ к эфиру, то это резко увеличит их популярность. Уверяю вас, что нет. И в данном случае...
Речь не идет о том, чтобы попадать действительно в первую тройку. Но если Касьянов получил бы доступ к вечернему прайм-тайму, а он получил бы этот доступ в случае, если
определенный
кандидатом,
получил бы.
Понятно, что какие-то идеи он до какой-то части общества все же бы донес. Речь не идет, вероятно, о существенном переломе ситуации. Речь идет об оттенках.
Я, честно говоря, не представляю, какие такие идеи, которые донес бы Касьянов, могут так напугать власть. И в том объеме, в котором он получит возможность их донести.
В любом случае, критика власти, такой критики власти, которая раздается из уст других кандидатов в президенты, едва ли можно услышать, нежели та, что исходит от Касьянова.
Может быть, вы и правы, может быть. Но тогда, вы знаете, если это так, я в это, честно говоря, не очень верю. Потому что если это так, то это, я бы сказал, не характеризовало бы власть с уважительной стороны. Потому что власть сейчас... политически очень сильна, рейтингово очень сильна. И бояться, что один Касьянов, попадая время от времени к микрофону в прайм-тайм на минуточку, что-нибудь такое скажет, что обрушит эту популярность, на мой взгляд, это просто несерьезно.
Вот, кстати, спрашивает, думаю, что тут не выгода или не выгода, а антипатия. Кто-то настолько его не выносит, что не может даже представить где-нибудь близко от
себя. Тоже не думаю, потому что я представляю себе, что такую антипатию вызывает, там, скажем, политик типа Гарри Кимовича Каспарова. Могу себе представить, легко. А вот что Касьянов, человек толерантный, человек спокойный, человек, который до сих пор в образе крупного государственного сановника, чем он уж такое неприятие вызывает? Никому он не хамит, никого он лично не оскорбляет. Нет, в это я тоже не верю.
Николай Звенец отвечает на ваши вопросы. Все же... Знаете, западная пресса, я сегодня готовил большую информационную программу «Эхо» на радиостанции, и мы готовили обзор западной прессы. Большинство акцентов расставляется весьма очевидным образом. Снятие или недопущение Касьянова до выборов президента явно ухудшает имидж Кремля.
Совершенно верно. Абсолютно согласен. Это вот полностью согласуется с тем, что я вам говорил. Я не понимаю, для чего это делается, если это делается намеренно. Но, тем не менее, мы привыкли к тому, что у нас все подобного рода вещи делаются намеренно. Случайности мы с вами не верим.
Давайте к вопросам, которые поступили, по интернету. Возможно, они не все будут связаны с политикой, но так или иначе, давайте уж в почти хронологическом порядке. Леонид Александрович, писатель из Украины, у вас, у Аллы Пугачевой и у других членов Общественной палаты не вызывает чувство протеста против чудовищного произвола, который творит власть против гражданина вашей страны, господина Алексаняна. Вы знаете, конечно, да. Кто это. Это
вы знаете, не готов Юрис. Говорить от имени Аллы Борисовны Пугачевой, это ее нужно спрашивать. Мы с ней не в ежедневном режиме, мягко говоря, общаемся с Аллой Борисовной. А я скажу о себе. У меня вызывает. У меня вызывает. Я не понимаю, что происходит с Алексаняном. Абсолютно больной человек. И насколько я понимаю, судя по той информации, которая идет в СМИ, может быть, смертельно больной. И что он такое сделал, и чем он так социально опасен, главное, чтобы ускорять его кончину, держа его за решеткой в тяжелейших, даже для здорового человека, условиях, этого я не понимаю и понять не могу.
Вы, конечно, слышали одну из версий, на которой настаивает сам Алексанян. Он утверждает, что из него пытались выбить признательные какие-то показания или показания против Ходорковского. Но он заявил, что не намерен, собственно, таким образом торговать своей свободой и совестью. Так вот, считаете ли вы, что это имело место быть?
Я не знаю, что имело место.
Не только в отношении Алексея.
Я не знаю, что имело место, но мы с вами знаем, что наша система правоохранительная, она оставляет желать много лучшего. Особенно в части, так сказать, своей приближенности к мировым гуманитарным нормам. Поэтому поверить можно во что угодно. Но меня в данном случае интересует не то, чего именно хотели добиться от Алексаняна, а то, в какой ситуации он сейчас оказался. И, на мой взгляд, это постыдно для нашей страны.
Давайте вернемся опять в тему политики, хотя и затронутая тема тоже была отчасти, вероятно, связана с политическими процессами. Михей, сейчас бы Богданову, Жириновскому и Зюганову написать письмо трех к народам и властям России о требовании равного предоставления всем кандидатам времени в ящике и пригрозить чем-нибудь.
Да-да-да.
Исключено.
Именно Богданову, Жириновскому и Зюганову.
Исключено. Значит, дальше. Воров, студент. Смотрите, хороший вопрос. Очевидно, система нынешней власти обеспечивает прежде всего возможность ее произвольных конфигураций в интересах известных лиц. Понятно. Можно ли оценивать эффективность этих конфигураций сейчас, когда бесполезно ждать разоблачения подлинных интересов власти? Лихо завершен
вопрос. Больно умно и абстрактно. Я как-то не готов дать ответ на столь тонко поставленный вопрос.
От вас ждут формулы. Значит, еще раз. Система нынешней власти обеспечивает множество конфигураций, и любая из этих конфигураций действует...
Я бы пытался перевести этот вопрос на русский язык. Значит, сейчас, пока президентские выборы не прошли, и мы точно не знаем, в каком соотношении будут Путин и Медведев, что именно будет делать Путин, как именно покажет себя Медведев, какой вариант перехода власти будет избран, мы не знаем, как будет выглядеть наша власть. Правильно я истолковываю этот вопрос? И не рано ли сейчас вообще об этом говорить?
Ну, знаете ли как, бесполезно ждать разоблачения подлинных интересов власти. Мы уходим.
Что такое подлинные интересы? А что ты не связываешь, не понимаю.
Ну, возможно, власть нечиста на руку, преследует там собственные какие-то нечиста. Интересы. И мы не говорим об этом. Нас господин Воров уводит в сторону. Значит, можно ли оценивать эффективность каждой из этих конфигураций сейчас?
А какие конфигурации ты имеешь в виду? Я же говорю, пока что говорить о каких-то конфигурациях просто рано.
Давайте, есть одна конфигурация. Давайте теоретизировать.
Медведев президент, Путин премьер.
Вот Медведев президент, Путин не премьер.
Ну, вот две конфигурации. Хотя, видимо, Путин премьер, потому что он уже согласился на это.
А премьер надолго?
Ну, а кто же знает?
Вы как думаете?
Да ничего я не думаю. Знаете, я же претендую на роль аналитика, а не гадателя на кофейной гуще. Тут есть разные варианты. Если они сработаются с Медведевым, то, вероятно, надолго. Но и это не закон. Потому что, может быть, если Путину понравится, какой Медведев президент, и он убедится в его личной надежности в отношении себя Путина, ему через некоторое время надоест быть премьером, он сделает ручкой и скажет спасибо, до свидания.
А если Медведев будет долго входить в президентскую роль, может быть, Путин долго будет премьером. Если Медведев будет долго и плохо входить в президентскую роль, тогда, возможно, мы увидим возвращение Путина в Белый дом. В Белый дом, а в Кремль. В Белом доме он как раз будет в качестве премьера. Разные варианты, но это все, понимаете, их можно и перечислять. Это почти столько такое же количество, как шахматных комбинаций на доске. Не с числа.
Еще неплохой вопрос от Ивана. Уважаемый господин Сванидзе, 2008 год объявлен в России годом семьи. По телевидению показали первых лиц государства в окружении приглашенных детей, многодетных семей и так далее. Но сами первые лица страны были без своих семей или хотя бы детей. По-моему, это лицемерие. Западные политики стараются засветиться в СМИ и с семьей, и с приемными детьми. Только личным примером можно пропагандировать семейные ценности. Ваше особое мнение, иначе.
Я согласен. У нас немножко другая традиция. Я думаю, что мы еще просто слишком консервативны. У нас считается, скажем, что слишком много показывают свою жену в кадре. Это нехорошо. Нехорошо, и это не приводит к росту популярности, а приводит, наоборот, к падению популярности. И пример тому, всем известный, это ситуация с Михаилом Сергеевичем Горбачевой и Царство Небесное Раисой Максимовной. Потому что она была яркая женщина и активная женщина, и это не способствовало популярности ее мужа, лидера страны.
Вот. Да, но потом вспомните, как страна переживала после ее кончины.
Ну, переживала-то она переживала. А у нас страна-то жалостная, как кто помрет. Но это когда помрет, понимаете? А пока жив, так не шибко жалеет. Поэтому...
А может быть, просто боятся за безопасность своих детей?
И это тоже. Но, понимаете, здесь, я думаю, детям угрожают не больше опасности, чем там в других странах мира. Но, тем не менее, у нас не принято популяризировать свою семейную жизнь.
Николай Сванидзе, мы прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами.
В Москве половина шестого, на эхе краткие новости, в студии Алексей Михалев. Здравствуйте. Басманный суд Москвы не выносил сегодня никакого решения о законности проведения следствия по новому делу против бывших руководителей ЮКОСа в Чите. Об этом нам сообщил адвокат одного из обвиняемых Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. По его словам, заседание в Басманном суде назначено на 29 января. Ранее агентство «Интерфакс» сообщило, что Басманный суд Москвы признал сегодня законность проведения следствия в Чите. Напомню, адвокаты настаивают на перенесение следственных действий в Москву. Повторно оправдан обвиняемый по делу об убийстве в Подмосковье по национальному мотиву 19-летнего Артура Сардаряна. Такое решение вынесли менее получаса назад присяжные заседатели Московского областного суда. По данным «Интерфакса», за оправдательный приговор высказались 9 из 12 заседателей. Ранее другая коллегия также оправдала юношу, который обвинялся прокуратурой в убийстве уроженца Армении. Второй фигурант дела об уклонении от уплаты налогов компании «Арбат Престиж» Сергей Шнайдер, известный как Семен Могилевич, не признает своей вины. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Александр Погонщиков. Он уточнил, что Шнайдер не является акционером компании и не имеет к ней никакого отношения. Ранее был арестован владелец сети «Арбат Престиж» Владимир Некрасов. После этого в СМИ появились предположения, что реальным владельцем компании является именно Шнайдер. Представители отделений 6 партий в Ингушетии заявляют о поддержке деятельности президента республики Мурата Зязикова. Документ, адресованный Владимиру Путину, подписали руководители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, «Яблоко», «Патриотов России», КПРФ и «Гражданской силы», передает ИТАР ТАСС. Напомню, что завтра в Ингушетии намечен крупный митинг оппозиции, главное требование которого – это отставка Мурата Зязикова. В Нижнем Новгороде совершено нападение на синагогу, передают «Интерфакс». Инцидент произошел еще 23 января, однако известно о нем стало только сейчас. Трое молодых людей ворвались в храм, сорвали со стола скатерть и стали выбрасывать из окон религиозного дома молельные книги. Кроме того, избили пытавшегося их задержать охранника. Хулиганов задержали в тот же день. По предварительным данным, они являются хоккейными болельщиками. Гражданин Вьетнама задержан в Москве за убийство 40 голубей, которых он намеревался съесть, передают РИА Новости. Как пояснили в милиции, накануне поступил сигнал о том, что на Чангарском бульваре молодой человек ловит птиц с помощью сачка, душит их и складывает в детскую коляску. Злоумышленника задержали сотрудники экологической милиции. Стражам правопорядка вьетнамец объяснил свои действия просто, цитирую, «люблю полакомиться». Возбуждено уголовное дело. Официальный доллар на завтра 24 рубля 44 копейки. Курс евро 36.07. Завтра в Москве будет облачно, мокрый снег, слабая метель. Температура около 0 градусов. Сейчас в Москве минус 3. Алексей Михалев, служба информации «Эхо Москвы».
Россия – лучшее место для отдыха. Нырнуть в сочинский прибой, скатиться на лыжах с солнечного Домбайского склона, испить чистой байкальской воды, пройти лесами Карелии, насладиться Тверской стариной – все это ваше. Отдыхайте в России. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации.
Центр оперного пения Галины Вишневской и Институт итальянской культуры представляют всемирно известный театр марионеток из Милана «Карло Колла и сыновья». Хореографические фантазии для детей и взрослых. Петрушка Стравинского, Шахерезада Римского-Корсакова. 1, 2-3 февраля. Центр оперного пения Галины Вишневской. Телефоны 637-43-78 и 258-400.
Сегодня в 19.51 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
В пятницу в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев после 19 часов.
Это...
То есть?
Мы... Ну да.
«Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте еще раз. Это «Особое мнение». В прямом эфире Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Давайте пока... Да, кстати, вы можете набирать телефон прямого эфира 363-36-59. Мы их подключим очень скоро. Но пока в телеграфном ключе так. Значит, смотрите. Вы пойдете голосовать на президентских выборах?
Пойду.
При любом раскладе?
При любом.
То есть у вас есть точно совершенно свой кандидат, и он уже известен, и он уже официально зарегистрирован?
На этот вопрос я вам не буду отвечать.
Ну, если вы идете против всех ведь...
Нет, я пойду на выборы. А известен этот кандидат, неизвестен, этого я вам говорить не буду. А на выборы я в любом случае пойду.
Понимаю, то есть не исключено голосование порчи бюллетеня, господин Сванидзе,
не исключено. Нет, теоретически не исключено ничто, чисто теоретически, потому что по закону каждый гражданин имеет право на любое действие такого рода, если оно только не хулиганское, не выходит за рамки разрешенного действующего законодательства.
Понимаю. Дальше вопрос был. Как, по-вашему, спрашивает Сергей из Тюмени, если бы Высоцкий был сейчас жив, в сторону каких политических сил бы он занимал? Сегодня Высоцкому исполнилось бы 70 лет.
Я думаю, что Высоцкий не занимался бы политикой, насколько я его себе представляю. Человек, он был огромной внутренней свободы, поэтому думаю, что он был бы за свободу страны, несомненно, и против тех сил всевозможных, которые хотели бы эту свободу ограничить. Но думаю, что непосредственно политикой он бы не занимался. Он бы занимался
творчеством.
Он бы занимался творчеством.
Скажите, поддерживал бы, как вам кажется?
Ну, за какую партию он бы голосовал, я сказать не могу.
Да я не спрашиваю про партию. Мне хочется понять, если он, как вы говорите, выступал бы за свободу, будучи сам внутренне свободным человеком, он всеми силами поддерживал бы свободу, свободомыслие.
Да, думаю, что...
В этом смысле он мог бы поддерживать действующую власть?
Не знаю. Алексей, я не готов ответить вам на этот вопрос. Я не уверен, что даже его сын Никита, с которым я лично не знаком, готов был бы ответить на вопрос, поддерживал бы сейчас его покойный отец власть или нет.
Это вопрос очень гипотетичный. Тогда вопрос у меня к вам. Вы считаете, что действующая власть не ограничивает свободу?
У меня к действующей власти есть очень много вопросов по части ее отношения к свободе, в частности, к свободе слова. Очень много вопросов. Это сложно. У меня в этом плане однозначного ответа нет на ваш вопрос.
Телефон прямого эфира. У нас минут 6 на ваши звонки, поэтому сжато излагайте, пожалуйста, свою позицию. Мало времени. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Добрый вечер, здравствуйте. Добрый. Я звоню из Израиля. Меня зовут Галина.
Да, Галина.
У меня вопрос к господину Хранидзе. Он сказал, что ему стыдно за то, что делают с Алексаняном. Вот он как член общественной палаты, как человек известный. Почему он не выступит и не скажет об этом в своей какой-нибудь программе на государственном канале? Спасибо большое.
Спасибо большое. Значит, я понимаю, что, конечно, все претензии по поводу того, что делают с Коллекционяном, сейчас лично ко мне. Но
вы просто отвечаете на вопросы здесь, и никто другой. Да, даже я Алла Пугачева, заметьте.
Но я отвечаю, что я высказал сейчас в популярной радиопрограмме свое мнение по этому поводу. Своей программы, так получилось, что своей программы на телевидении у меня до марта нет. Просто, но это другой вопрос. Почему это по моей инициативе? Мне сейчас негде высказать свое мнение. Кроме как, вот физически, мне как журналисту сейчас негде высказать свое мнение, кроме как в эфире «Эхо Москвы» в данный момент. Не потому, что я лишен этого права. Я его не лишен. У меня его никто не отнимал. Но просто сейчас так физически получилось, что вот сейчас только здесь. Вот я здесь свое мнение и высказал.
Скажите, а это дело члена общественной палаты поднять этот вопрос, возможно, в палате, в комитете?
Вы знаете, возможно, да, но вообще у меня, честно говоря, в общественной палате немножко другие функции. Я в комитете по средствам массовой информации, и сейчас я возглавляю комитет по национальным отношениям и свободе совести. И заниматься сразу всеми делами, и поднимать все вопросы в стране, вот, с позволения сказать, я не президент. Поэтому вот отвечая на вопрос, я свое мнение сформулировал сегодня. И сформулировал его публично.
Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Анатолий, я звоню из Оренбурга.
Да, Анатолий.
Я хотел бы Николаю Карачеву задать вопрос.
Прошу вас.
Николай Карачев, извините. Сегодня в эфире ведущий назвал слушанницу дурой.
Спасибо большое. Мы не обсуждаем ведущих радиостанции «Эхо Москвы». Это принципиальная позиция, которая, увы, для некоторых и, к счастью, для других должна и будет соблюдаться неизменно. Дальше. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире. Прошу вас. Алло, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Олег Васильевич.
Да, Олег Васильевич.
Ситуация такая, очень простая, по-моему. Когда-то Лассаль сказал, что трагедия всех революционеров состоит в том, что они из вдохновенных фанатиков превращаются в реальных политиков. Вот, по-моему, Николай Карлович у нас уже давно реальный политик.
Можно Олег Васильевич, спасибо. До свидания. У вас, увы, нет вопроса. А оскорбление или намеки на оскорбление и гостей, и ведущих любой из программ на радиостанции «Эхо Москвы» также вне закона. Будьте любезны. Идем дальше. Здравствуйте, как вас зовут?
Патрия зовут.
Как?
Патрия,
прошу вас. Откуда вы звоните? Что?
Я из Махачкалы звоню.
Да, прошу вас.
Большинство голосов за Единую Россию вы знаете из наших северокавказских республик. А вот как вы думаете, если нам зарплату за декабрь еще не заплатили? И не собираются, вот Путин обещал на 14% в феврале повысить зарплату. Это тоже нам сказали, не будут повышать. А как, каким образом это могут голоса давать? У нас даже не ходят голосовать это. Откуда они берут это голоса? Поднимите вопрос, что нам до сих пор не заплатили зарплату за декабрь.
Спасибо большое.
И вообще стабильно не платят нам это. Через месяц, через два.
Спасибо большое. Я понял вопрос, очень мало времени.
Спасибо. Ну, я выслушал это, услышал. Ничего хорошего в этом нет, прям скажем.
Кстати говоря, мы ведь обсуждали с вами ситуацию в Ингушетии, вот эту акцию «Я не голосовал». Странная ситуация. Действительно, там были собраны подписи людей с паспортными данными своими, да. Выясняется, что по этим данным там половина жителей Ингушетии не ходила вообще голосовать. Ну, как бы официально подтверждение этого.
Да, зато в некоторых местах было процентов сколько там, 112, что ли?
Да, совершенно верно.
Да, ну, все что, ну, что же. Имело. Ну что же, каких вы комментариев хотите? Каких вы комментариев хотите? Я надеюсь, что люди, которые имеют к этому отношение, слушали, что сейчас сказала женщина из Дагестана.
Мне тоже кажется, что это лучше даже не комментировать, а просто послушать. Просто послушать, что сказала наша слушательница, дозвонившаяся из Махачкалы в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы». И в отличие от предыдущих слушателей, которые также сегодня успешно дозвонились в эту программу, просто задала вопрос, не вынося, вероятно, никаких...
Говорила о реальной проблеме.
Совершенно верно. Николай Сванидзе, я благодарю вас, Николай Спасибо. Карлович. Я Алексей Воробьев. До свидания.